Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня, вторник, 19 января, и мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к Титу, вторую главу с 11 по 14 стихи, и потом третью главу с 4 по 7 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Такой сегодня у нас составной отрывок, то есть состоящий из двух как бы небольших отрывков, между которыми мы с вами не читали текст, да, как бы перепрыгнули с одного места на другое. Из послания к Титу мы уже тоже это послание читали достаточно основательно. А сегодня мы вернулись вот к этому прекрасному отрывку в связи с тем, что он всегда читается праздник Святого Крещения или Богоявления. Оно еще называется, вот это торжество. Еще есть название Просвещение, да, то есть три названия у этого праздника. Конечно же, всех вас, дорогие братья и сестры, с этим праздником поздравляю, поскольку все мы, конечно же, любим этот праздник, наверное, не меньше, чем праздник Рождества Христова, тем более, что в древние времена этот праздник справлялся в один день, вот, но потом вот он разделился на две даты. Но, тем не менее, конечно же, этот праздник нами тоже очень-очень любим, не меньше, повторю, чем Рождество Христово. Вот светлый праздник, связанный с освящением воды, всякого водного естества. Ну, конечно же, он еще связан с тем, что крещение Господа, оно, конечно же, имеет некую параллель в нашем личном крещении. Каждый из нас, когда приходит в церковь, ну или нас приносит в младенчестве, то совершается таинство святого крещения. Это таинство вхождения в церковь. То есть крещение самого Господа, оно в этом смысле является как бы основой того, что мы с вами тоже приступаем вот к этому таинству крещения. Собственно, крещение – это слово, которое, может быть, не совсем передает смысл того, что происходит в крещении. Я имею в виду чисто с точки зрения того, скажем, что именно происходит, ну, фактически, что происходит, да, что происходит. Человек погружается в воду. И вот греческое слово «баптизо», оно нам знакомо, потому что есть, скажем, такое ответвление протестантское, баптисты, да, они себя называют баптистами именно потому, что их вероучение связано с определенным воззрением на крещение, что крестить надо только взрослых людей, а не детей, и вот поэтому они себя называют баптистами, от греческого слова «баптизо» – «крещение». Так вот, «баптизо» переводится как «погружение», «погружать», да, то есть в крещении человек погружается в воды, мы знаем, что на практике трижды во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Ну, а слово «крещение», оно скорее происходит от слова «Христос», да, «хрещение». Ну, мы знаем, что у нас в русском языке иногда бывает, что некоторые слова, они вот как бы так трансформируются. Например, слово «крестьяне» – это тоже слово, некое искажение от понятия «христиане». Ну, Об этом тоже многое сказано. Вот, ну, в данном случае нам важно с вами всем понимать одновременно, что произошло в таинстве крещения Господня, в этой вот тайне, в этом богоявлении, и что, конечно, происходит в таинстве крещения каждого из нас, что мы с вами получаем, к чему мы становимся причастны в момент нашего личного индивидуального крещения. И вот здесь как раз об этом во многом говорится. Да? Начинается этот отрывок сегодняшний с 11 стиха 2 главы, где торжественно апостол Павел провозглашает: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Да? Явилась благодать Божия. Собственно, вот как раз праздник Богоявления. Он, кстати, имеет название в латинском языке и в языках европейских, которые тоже имеют своим корнем латинский. Теофания, мы знаем, да, но теофания это тоже перекликается и с греческим языком. Теос по-гречески Бог, да, теос это перевод как бы на латинский. Мы знаем, что фе в греческом переходит в те в латинском, да, например, там имя Фома в греческом, а в латинском варианте Томас, в греческом варианте Феодор, да, а в латинском Теодор, да, в греческом варианте Кафолическая церковь, в латинском варианте Католическая церковь. Вот действительно эти буквы две таким вот образом чередуются, взаимозаменяются. Поэтому Феофания или Теофания, то есть Богоявление, или еще есть такое понятие Эпифания, да, это Эпифания. То есть некое явление свыше. Так часто вот этим словом часто говорили про явление солнца, явление какой-то звезды, например. То есть слово было связано действительно с какими-то событиями, скажем, даже в природе, может быть. Да? Ну и, конечно же, этим словом часто говорили и о явлении какого-то божественного характера, ну, потому что в принципе, в язычестве природные явления, они часто связывались с деятельностью, так скажем, каких-то конкретных божеств, конкретных богов. Вот. Но здесь, конечно же, это слово осмысляется именно в контексте того, что явился вот истинный Бог, да, истинный Сын Божий, истинная благодать Божия явилась свыше. Эпифания, да, то есть явление свыше. Спасительное для всех человеков. Здесь сказано, да, то есть действительно это благодать, которая спасает всех людей, которая может спасти всех людей. Мы об этом все время говорим, что объективно Бог дает свою благодать всем. Это его подарок для каждого человека. Ну уж как человек этим подарком воспользуется, это уже дело субъективно личное, так скажем, да. Так вот, эта благодать, 12 стих, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот мы видим, да, что эта благодать должна нас научить. Очень, кстати, важное слово, да, что если мы с вами говорим, что в Ветхом Завете, да, в Ветхом вообще состоянии человек спасался, ну, мыслилось, что он может спастись через дела закона, да, через соблюдение заповедей закона. То есть получается, что закон только говорил, что делать, да, но как это сделать, как человеку достигнуть такого состояния, чтобы это сделать, закон, конечно, не говорил. Это мертвая буква. Поэтому ты вот перед законом один на один. Исполнил? Молодец, не исполнил. Голова с плеч. А благодать – это действительно живое, благодать Святаго Духа. Да? Это живые отношения с Богом. Поэтому здесь Бог уже не ставит нас перед лицом мертвой буквы. Он нас сам изнутри учит. Он научает нас, потому что Богу важно, Он на нашей стороне, Ему важно, чтобы мы научились действовать так, как должно. Поэтому вот это слово здесь, оно очень важное, что вот эта благодать, которая явилась, она научает нас, всякого, кто желает обучаться, да, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, правильно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вот слово «целомудренно», кстати, очень важное слово, потому что мы часто, вот как видите, опять же, о чем мы уже говорили, вот эта неразбериха, связанная с тем, что в какой-то степени, ну, за счет, может быть, неких античных мыслей относительно греховности всего телесного, так и в христианском богословии, вот в некотором, по крайней мере, смысле, да, в некоторых, так сказать, его отраслях, можно так сказать, в антропологии возникло вот такое пренебрежительное отношение к телу, и вообще, как будто бы вот действительно все телесное, оно напрямую связано с грехом. И наоборот, скажем, если слово «целомудрие», то чаще всего подразумевается, что целомудрие – это значит вот такая вот жизнь вне всяческих, да, интимных отношений, или же только лишь интимные отношения, которые по закону. Но, по большому счету, слово «целомудрие», оно говорит вообще о другом, да, если мы дословно его переведем. «Целомудрие» по-гречески «софрония». «Сос» — это значит целостный, мы уже об этом говорили, «сотерия» — спасение, это как раз тот же корень, «сома» — тело, да, тот же самый корень. А «френ», «фрон» — это значит, ну, сознание, ум, отсюда «шизофрения» мы знаем, да, и «софрония» — целостный ум, и «шизофрения» — это раздробленный ум, да, шизофреник — это тот человек, который имеет там не одну личность, а две, а то и больше, да, вот у него это раздробленность, он не может жить целостно, как единое целое. А софрония – это целостный ум, целостное сознание. Так вот, целомудрие – это, опять же, понятие, связанное с умом. Оно, это связано не с состоянием тела, потому что состояние тела, напомню, оно, тело само по себе нейтрально, оно зависит от того, куда ум поведет, чистый или нечистый. Так вот, если у человека софрония – целостный ум, то, соответственно, и тело не будет от этого страдать. Если у человека шизофрения, да, раздвоенный, раздробленный ум, как мы говорим, постоянно внутренняя болтовня происходит, внутренний диалог, помните, мы об этом немножко говорили, что по большому-то счету мы шизофреником называем человека, который, будучи раздробленным, да, может быть, в нем живет несколько, скажем, личностей, и он, вот эти личности, две или больше, они между собой общаются, и это все происходит вслух, мы все это слышим. А мы-то с вами в этом смысле тоже иногда похожи на этих самых шизофреников, только у нас эта вся болтовня внутри происходит. Никто не слышит, и поэтому вроде мы такие благонадежные, да, ну, не похожи вроде бы на асоциальных личностей, а на самом деле что в голове происходит? Никакой цельности нет, никакой софронии нет, никакого целомудрия. Вот, поэтому это тоже нужно помнить, братья и сестры, что вот этот термин целомудрие, софрония, имеет отношение именно к состоянию сознания. Так же, как и плоть, напомню, да, имеет состояние, имеет отношение к состоянию сознания. Плотской человек, жить по плоти, это значит жить эгоистично, жить по-ветхому, жить потребительски. И, конечно, это тоже в некотором смысле имеет некоторую связь с понятием раздвоенного ума, шизофрении. А, соответственно, жить по духу, умертвить плотского человека, да, жить уже как новый человек, это действительно имеет, в свою очередь, параллель с понятием софрония. То есть такой человек, новый человек во Христе, новая тварь во Христе, это человек с целостным умом, целомудренный. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами читали отрывок из послания апостола Павла к Титу, в начале 2 главу с 11 по 14 стихи, потом 3 главу с 4 по 7 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земле.